Добрый вечер, доброе время суток, друзья. Наша с вами недельная глава Торы начинается как хороший фильм на самом интересном месте. Мы с вами оказались в центре захватывающей истории о том, как какой-то непонятный правитель Египта, приняв очень строго семью из Израиля, тогда из земли Кнаана, заставил их, обвинив их в том, что они на самом деле, по сути, являются разведчиками, пришли с не самыми хорошими целями, и выудив из них информацию о том, что с ними есть еще отец и младший брат, заставляет их: если вы хотите вернуться ко мне, еще раз увидеть мое лицо, вернитесь ко мне с этим младшим братом. Заставляет их вернуться, взяв любимого младшего Беньямина, любимого сына Якова. И на тот момент, конечно, никто из братьев не догадывается, что перед ними стоит Юсеф. Развязка ждет нас именно в самом начале нашей недельной главы. Развязка будет совершенно неожиданной. И прежде, чем Иосеф откроет своим братьям, кто он такой, прозвучит знаменитая речь Иуды, которая, собственно, и сделает его лидером. И вот сегодня мы с вами поговорим о том, как вообще в еврейском народе, в еврейской истории у нас с вами появляются два образа лидера. Здесь Тора представляет нам два во многом противоположных типа. И попытаемся разобраться с тем, как произошло так, что Иуда, тот самый человек, который, собственно, инициировал продажу Юсефа, ведь Иуда на самом деле был тем, кто сказал своим братьям, когда Юсеф находился в яме: «Ма беца, какой нам смысл, какая нам от этого прибыль, буквально, от того, что мы сейчас его убьем? Давайте лучше его продадим, если мы с вами откроем это место в Торе». Вообще, это место поражает, конечно, нас. Тора – это книга, не лишенная, так сказать, самых, что ни на есть, удивительных, на первый взгляд. Такие вещи, казалось бы, нужно было цензурировать, правда? Удивительных совершенно фраз, которые произносят праведные люди. Иуда – подобного рода пример. Казалось бы, такое колоссальное зло, как такое вообще можно было предложить братьям? Сказал Иуда братьям своим: что пользы, если убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его ишмаэльтянам, и рука наша не будет на нем. Почему мы не будем его убивать? Потому что он наш брат. Поразительно. Казалось бы, это несмываемый грех. Именно Иуда тот человек, который инициировал продажу Юсефа, собственного брата. И мы помним, что после этого, когда Рувен возвращается к яме, Рувен, который сначала предложил своим братьям, он был старшим, как мы помним, оставить Юсефа в покое, но он не мог это сделать против воли всех остальных и предложил просто, вместо того, чтобы его убить, предложил его опустить в яму. И вот он возвращается, непонятно, где он был. Комментаторы говорят нам, что он был занят раскаянием. В этот момент он возвращается и видит, что Юсефа уже нет в яме. Он уже продан. И мы помним, Рувен рвет на себе одежды. Видимо, укор Рувена братьям в этот момент имеет определенный эффект, потому что после этого позиция Иуды в семье, на тот момент, видимо, он лидер, очень сильно пошатнулось. Про него сказано, что он отошел от братьев своих. На самом деле на иврите это написано еще сильнее. Не просто отошел, а написано спустился. Спустился можно понимать в духовном смысле слова спустился. Конечно, с точки зрения физико-географической понятно, что можно, знаете, как говорят, спускаются по дороге, выходя из Иерусалима, но мы понимаем, что у этого есть и духовный смысл. Итак, Иуда теперь в таком положении некоторого изгоя. Мы видим, что здесь происходит еще одна история. Тоже, на первый взгляд, не самая простая, достаточно сложная. И в этой истории Иуда оказывается человеком, который, по сути, посчитав, что перед ним женщина легкого поведения, проститутка, вступает в связь с Тамар, которая была отдана его сыновьям, и которая уже дважды стала вдовой, и теперь Иуда отказался дать ей своего третьего сына, посчитав, что, наверное, эта женщина убийца. Тамар идет на рискованный шаг и предстает перед ним в образе женщины легкого поведения. Иуда имеет с ней связь. Опять же, заметьте, совершенно непростая история, мягко говоря. Очень сложная история. И эта история связана, между прочим, это не тема нашей сегодняшней лекции, с рождением Машех. И когда становится известным то, что теперь Тамар беременна, Иуда выносит постановление, что ее нужно за это казнить. И вот здесь первый раз проявляется величие этого человека. Возможно, это даст нам объяснение того, как получилось так, что, казалось бы, такой праведный человек, как Йосеф. Йосеф – это цадик, Йосеф – праведник. Не стал лидером, из которого произошли евреи. Йосеф – человек, который, наверное, просто архетип праведника. У нас всюду его называют Йосеф – цадик. Человек, который пострадал совершенно невинно. Сначала его продали в рабство, потом он поднялся, что называется, из грязи в князи. Его, опять же, несправедливо обвинили и отправили его в тюрьму. Выходя из тюрьмы, он оказывается вторым человеком после фараона. Это то, где мы заставим его в самом начале нашей недельной главы. Йосеф – это такой архетип праведника. И вот у нас, с одной стороны, этот человек Йосеф, архетип праведника, а с другой – Иуда, тот, который сейчас будет выступать перед, как он думает, египетским правителем. Конечно, он не знает еще, что это Йосеф. Тот самый, который продал, по сути, Йосефа в рабство и убедил всех братьев в том, что это необходимо сделать. Тот самый, который имел связь, как он думает, с женщиной легкого поведения. Очень сомнительная личность во всех отношениях. И парадоксальным образом мы с вами, евреи, потомки этого человека, от которого произойдет царский род Давида, и от которого в итоге произойдет Машех. А что будет с потомками Йосефа праведника? От них, как мы знаем, в итоге произойдут из потомков Йосефа колена Менаше и Ефраима, и будет знаменитый раскол после смерти царя Соломона на два царства, и возглавит этот раскол потомки Йосефа. И что с ними произойдет в итоге? Придут ассирийцы. В 8 веке до нашей эры уведут их в рабство. И это та самая загадка 10 потерянных колен. Мы не знаем, где они сегодня. Если кто-то видел на моем канале интересную беседу о горских евреев, мы коснулись там в том числе темы 10 потерянных колен, потому что у них, например, есть традиция о том, что они происходят из 10 потерянных колен. Но одну вещь мы знаем точно. Мы называемся евреи, иудим, ну, по-русски это иудей, да? Но по-английски мы говорим Jews, то есть потомки Джуда. Потомки вот этого человека, который, мягко говоря, ведет себя весьма сомнительно. И именно из этого человека произойдет сначала царь Давид, а потом Мессия. Что ж тут происходит? Очень важно понять на примере Иуды, что на самом деле мы здесь видим. И открывая недельную главу в самом начале, мы вспоминаем некоторые события, которые произошли до этого, чтобы было понятно. Из контекста мы уже упомянули, что сейчас Иуда должен защитить своего младшего брата Беньямина, которого отец совсем не хотел отпускать, он очень боялся, что, не дай бог, его постигнет судьба его любимого, как он думает, убитого уже сына Йосефа. Мы помним, что братья показали его разорванные одежды, испачканные в крови, и отец узнал знаменитый Ктонет Пасим, знаменитый кафтан, полосатый кафтан, который он подарил своему любимому сыну Йосефу, и он считает, что он умер. И теперь он очень опасается, что младший Беньямин, его ждет та же судьба, и он очень не хочет его отдавать, отправлять его. Но мы помним, что именно Иуда будет тем человеком, который убедит отца. И вот теперь Иуда готов выступить в качестве, по сути, человека, который скажет «я» вместо него. Беньямину, как мы помним, Йосеф специально подсовывает, ну, с помощью своих слуг, конечно, свой кубок, чтобы потом обвинить в краже и, по сути, предоставляет семье выбор, очень похожий на то, что в свое время произошло, когда Йосефа продали в рабство. Теперь у них есть возможность сказать, что да, Беньямин виноват, Беньямин украл, его можно отправить в рабство. Но этого не происходит в этой ситуации, все они действуют воедино, вместе с Беньямином они разрывают свои одежды в знак траура, они возвращаются в египетскую столицу, они предстают перед Йосефом, думая, конечно, что это наместник фараона, и Иуда произносит свою речь с большим уважением к этому человеку, он называет его подобному фараону, он говорит всю предысторию того, что произошло, насколько Беньямин дорог для семьи, насколько он дорог для отца, он говорит, теперь твой раб, имея в виду себя, аревэтанар, отсюда еврейское слово арвут, что мы с вами ответственны друг за друга, у нас принцип взаимной ответственности. Вот это именно то, что впервые здесь звучит. Впервые звучит в еврейской истории из уст Иуды. Я выступил вместо него, я полностью обязался быть вместо Беньямина, и если он виноват, возьми меня, я буду твоим рабом. И после этих слов и происходит та самая развязка, когда Йосеф уже не мог удержать своих слез, он открывается братьям, и это, конечно, момент тотального шока. Братья, даже после того, как почувствовав, ведь понятно, что эти люди были на высоком духовном уровне, они, безусловно, понимали и чувствовали, что все происходящее – это знак Всевышнего. Почувствовав, что что-то здесь не так в этой истории с египетским наместником, который непонятно почему так странно к ним относится, они сказали, не потому ли это, что мы не прислушались к стонам нашего брата, который взывал к нам, то есть не проявили к нему милосердия. До этого момента они все-таки думают, что они лишь не проявили милосердия, но по сути-то они правы. И вот в этот момент, когда Йосеф открывается братьям, выясняется вся картина, что называется, их понимание мира было абсолютно ложным. Их брат видел пророческие сны, он не был человеком, который мечтал в своей гордыне захватить власть в семье, как представляли это братья, а был действительно подлинным лидером, который видел будущее, который стремился к осуществлению этого будущего и который видел пророческие сны. И вот эти сны сбылись, вся семья поклонилась перед ним. И теперь, когда полностью эта картина меняется, кстати, наши мудрецы говорят страшную вещь. Они говорят нам, что когда братья услышали слова «они Йосеф, я Йосеф», в их жизни все перевернулось. Все то, что они считали и видели каким-то определенным образом, стало понятно, что это ложь, что это их иллюзия, что это их эго. Это их воображение нарисовало им эту картину. И это именно то, что с нами произойдет, говорят нам наши мудрецы. Это именно то, что с нами произойдет, когда мы окажемся в мире ином. И сейчас нам это довольно легко представить. Вот я общаюсь сейчас с вами дистанционно, через видео. И мы можем себе представить, что мы оказываемся в таком своего рода кинотеатре, где нам покажут фильм нашей жизни. Ну, с той лишь существенной разницей, что когда мы с вами проживали эту жизнь, мы находили себе многочисленные оправдания, мы находили себе всевозможные отмазки, всевозможные понимания того, почему на самом-то деле то, что мы сделали, это было правильным, и даже в глубине души понимая, что это не совсем так. А вот уже после смерти вот эта отмазочная часть эго, она отпадает, его там нет. При просмотре фильма есть только душа, которая испытывает стыд, которая испытывает жгучее желание вернуться и исправить. И это именно то, что с нами произойдет, очень похоже на ситуацию братьев здесь. Но посмотрите, что происходит с Иудой. Именно Иуда тот самый человек, который инициировал продажу Юсефа. И этому, казалось бы, нет никакого оправдания. Это действительно страшная вещь. Продать собственного брата в рабство. Но Иуда смог подняться над своими ошибками. Собственно, это то благословение, которое он и получает от отца в итоге. Метерев бни алита. Ты, подобно льву, поднялся, так сказать, от растерзания моего сына. Имеется в виду, конечно же, Юсеф. Где истоки этой силы? Что здесь происходит? Мы с вами знаем, что имя Иуда, вообще говоря, отсюда, собственно, имя, как мы уже сказали, Иуди, еврей, состоит из двух частей. Юд-Хей – это две буквы имени Всевышнего, слово «Годе» означает «благодарить». Умение, способность благодарить. Но есть, кстати, еще одно понимание очень важное. Есть еще другое слово. Помимо «Леодот» есть слово «Леитвадот». «Леитвадот» на иврите означает «признавать свою вину». Это очень важное качество, которое на самом деле, возможно, является для лидера критическим качеством. И мы видим, какое большое количество людей об этом спотыкалось. Мы можем вспомнить ситуацию с Клинтоном, когда он в свое время отказался признать очевидное. И примеров в истории тому масса. Мы скоро приведем вам и примеры из нашей еврейской классики. Очень важные примеры для понимания того, о чем мы сегодня говорим. Но Иуда стал первым, кто сделал что-то, что по сути является основой вообще еврейского понимания мира. Казалось бы, то место, где он находится, став лидером, по сути, банды, если хотите, да, которая продала собственного брата в рабство, убедив всю семью в том, что это необходимо и правильно. После этого, уйдя из семьи и находясь в среде кнаанейцев, он оказывается в этой непонятной истории с Тамар, где Тамар, понимая, что ее незаслуженно оставили во вдовстве до конца жизни, ей не дают Иуда, ее тесть не дает ей в жены, не дает ей в мужья своего младшего сына, опасаясь, что после того, как она уже похоронила двух, что-то с ней не так. Она идет на отчаянный шаг, она предстает в образе блудницы. Иуда вступает с ней в связь. И вот когда, еще не зная того, что он вступил в связь с ней, она, конечно, скрывает свое лицо, скрывает свое, так сказать, происхождение, Иуда узнает о том, что Тамар беременна и присуждает ее к смертной казни за блуд. Мы помним, что она берет у Иуды залог. Она берет его скипетр. И этот скипетр она тайно ему возвращает, говорит: признай, узнай, не твоя ли эта вещь? Иуда имеет возможность, понятно, что сейчас, если выяснится публично, что это именно он и этот ребенок от блуда, на самом-то деле это его сын. Понятно, что это очень сильно ударит по его положению. Понятно, что это должно быть причиной колоссального стыда. У него есть все причины в мире это скрыть. Тамар делает это очень деликатно. Она посылает этот скипетр ему тайно. Никто об этом не знает. Абсолютное большинство людей, лидеров, политиков в этой ситуации сделало бы все, чтобы, так сказать, никто об этом не узнал, чтобы, не дай бог, это не стало достоянием общественности. Иуда признается и говорит: «Цатками мэни». Она была более праведной, чем я. Я пытался ее обвинить, осудить ее на смерть за блуд. По сути, она была более праведной, чем я, потому что я отказался дать ей своего сына. Мы знаем, что в те годы существовал закон левератного брака. Если женщина вступала в брак с одним из сыновей, и он умирал, дальше была мицва, заповедь следующему в семье, более младшему сыну, вступить в брак с этой женщиной. И двое сыновей Иуды так уже погибли. Но погибли они за свои грехи, никакого отношения к Тамар это не имело. Иуда опасался за жизнь своего третьего сына и решил его, так сказать, оставить на потом. И эта женщина сидит во вдовстве и предпринимает такой очень решительный, смелый шаг. Иуда, понимая то, что происходит на самом деле, говорит: «Цатками мэни». Она была более праведна, чем я. Она на самом-то деле в этой ситуации была права, а я был неправ. Вот это вещь, которая, по большому счету, очень сложно произнести эти слова, особенно когда ты произносишь их публично, и цена этим словам – общественное порицание, стыд. Но мы видим, Иуда это сделал. Это первый момент в его жизни, где мы видим принципиальное изменение ситуации. Давайте посмотрим, что происходит дальше. Братья из-за голода вынуждены спуститься в Египет. Мы помним, что в Египте правит мудрый Йосеф, который в своих праведческих снах видел то, что будет происходить, и смог объяснить фараону смысл его снов. И после 7 лет богатства и благополучия в Египте тоже наступает 7 лет голода, как и, судя по всему, в сопредельных странах, но мудрый Йосеф, который назначен теперь на должность премьер-министра, второго после самого фараона, заранее все приготовил, он объяснил фараону, как нужно подготовить страну, и теперь Египет — это единственное место на Ближнем Востоке, где есть возможность купить еду. И вот вся семья спускается туда. Что происходит дальше, мы с вами помним. Вот этот египетский правитель обвиняет их в шпионаже и требует подтверждения того, что они не шпионы, привести младшего брата Беньямина. Отец очень не хочет этого делать. Братья вернулись к отцу, рассказали о том, что произошло, и мы помним, что отец крайне негодует. Первым выступает старший сын Реувен. И мы видим здесь снова проявление его нестабильного такого характера Реувена. В благословении, которое даст ему отец, будет сказано «пахас камаем», что ты непостоянен, как вода. И Реувен говорит слова, которые, наверное, можно сказать только в состоянии какого-то сильного эмоционального такого, очень эмоциональной встряски. Он говорит отцу «штейбанай, шнейбанай тамит, убей двух моих сыновей, если я не приведу тебе его». Согласно мудрецам Талмуда, в этот момент отец думает, что мой сын сошел с ума. Что значит «убей двух моих сыновей»? Что я хочу смерти своим внукам? Конечно, он не принимает всерьез эти слова, немножко взбалмошные, сказанные в таком состоянии какого-то такого эмоционального потрясения. Что делает Иуда? Иуда в этот момент молчит, он не говорит ничего. Но когда заканчивается еда, и теперь нет выхода, нужно принимать какое-то решение. Отец говорит: «отправьтесь в Египет». Вот здесь Иуда, понимая, что очень важно выбрать правильное время, когда и что ты хочешь сказать. Потому что, как говорят наши мудрецы, очень большая мудрость состоит в том, чтобы твои слова были услышаны. Нужно произнести их в подходящее время, в подходящем месте. И эти слова должны звучать так, чтобы их восприняли. Иуда в этот момент понимает, что теперь, когда в семье уже безвыходное положение, Яков услышит, что ему скажет, говорит совершенно спокойно и разумно. Нам очень четко было сказано, что мы не сможем вернуться в Египет и увидеть лицо правителя, если с нами не будет Беньямина. Поэтому выбор простой, говорит Иуда. Если ты готов отправить с нами Беньямина, мы пойдем. Если ты не готов на это, мы не пойдем, мы вынуждены остаться здесь. Египетский правитель отказался нас принять без него. Таким образом, первая часть того, что говорит Иуда, необходимо принять факты такими, какие они есть. Возможно, этого было бы достаточно. Но он здесь говорит еще одну очень важную вещь, которая на самом деле открывает нам новое понимание того, кто такой Иуда. Он говорит здесь, что он лично гарантирует возвращение Беньямина. И что если с Беньямином что-то произойдет, он лично несет ответственность, он берет ее полностью на себя. Это что-то, чего еще не было. В еврейской традиции появляется понятие «арвут». Но оно появляется уже в еврейском законе, в Алахе, существенно позже. Мы знаем, что, например, когда мы собираемся за субботним столом, и один человек, хозяин обычно, произносит благословение на кидуш, благословляет субботу, все говорят «амен». Не требуется, чтобы каждый сказал благословение. Это принцип, который есть в еврейском законе. Шумеконе, достаточно того, что один человек сказал, все остальные услышали, как будто бы они это тоже произнесли. Получается, что это засчитывается всем, и они все включаются в это благословение. Откуда мы берем эту идею? Вот, собственно, из этой истории, потому что евреи все несут ответственность друг за друга, все мы как единый организм. Один человек исполняет заповедь, и все, кто присутствует в этом и говорят «Амэйн», они в нее включаются. Иуда рождает понимание этой идеи именно здесь. Он говорит, я ответственен за него. И тогда отец действительно готов, может быть, уже не с таким тяжелым сердцем, отпустить Биньямина. И вот наступает, как говорят на иврите, «рега эмет». Наступает тот самый момент истины. Одно дело сказать и обещать, а другое дело, что называется, отвечать за базар. Другое дело действительно, когда наступает вот этот момент истины, не сплоховать и действительно сделать то, что необходимо. Иуда, как мы помним, это начало недельной главы, в своей речи рассказывает египетскому правителю всю предысторию и говорит, я обещал отцу вернуть Биньямина, это на мне, это моя ответственность. Если ты считаешь, что он виноват, что он вор, и ты хочешь, чтобы он был у тебя в рабах, возьми меня. Я старше, я буду лучшим рабом. Я взял на себя эту ответственность, это на мне. И здесь происходит на самом деле уникальная вещь. Мы знаем, что в еврейских законах чувы, в еврейских законах раскаяния есть очень интересный момент. Раскаяние – это вещь совершенно безграничная. С одной стороны, достаточно просто мысли о раскаянии – это уже ценно. Любая мельчайшая вещь обладает ценностью. С другой стороны, если человек хочет по-настоящему совершить исправление, так сказать, по-настоящему исправить свою карму, по-настоящему закончить этот гештальт, для того, чтобы этот гештальт был закрыт, и это то, что говорит нам Алаха, необходимо, чтобы человек, который совершил проступок, оказался в той же самой ситуации. И в этой ситуации он этот проступок не совершает, он поднимается над тем, что было совершено до этого. Это мы видим впервые в истории здесь. Конечно, Йосеф, по сути, испытывает братьев, когда подсовывает свой серебряный кубок именно Беньямину. Потому что Беньямин, так же, как Йосеф, любимчик. И он по логике вещей должен вызывать такие же чувства братьев. И более того, сейчас он представляет им возможность сделать то же самое, что когда-то они сделали с ним. Умыть руки, оставить его рабом и уйти, придумав какой-то очередной экскьюз, что-то придумав отцу по поводу Беньямина. Но здесь мы видим именно Иуда, тот самый человек, который был инициатором продажи Йосефа. Именно он заступается за Беньямина. И он закрывает этот гештальт. Он делает шуву. Мы видим, что дальше эта сила будет у потомков Иуды. Мы помним, что произойдет с Давидом. Опять же, далеко не идеальная фигура, если мы сравним двух первых царей Израилевых. Мы сравним Шауля, который был выше на голову, даже физически, казалось бы, да, соответствовал всем параметрам того, кем должен быть царь. Выше на голову, чем народ. Так написано о нем. И с другой стороны, Давид, какой-то там мальчик, по сути, еще, который вообще оставили с овцами, когда пророк Шмуэль явился уже в дом Ишая, чтобы помазать будущего царя на царство. Отцу не пришло в голову вообще Давида позвать. Он младший из сыновей. То есть внешние данные совсем не подходят для лидерства, казалось бы. И более того, мы увидим, что Давид в своей жизни будет совершать ошибки, как и Иуда. И довольно страшные ошибки. И об этих ошибках, об этих прегрешениях нам четко и прямым текстом сообщили в Танахе. Мы помним историю с Батшевой, в которой Давид не просто вступает с ней в связь, а отправляет мужа на верную смерть. И приходит пророк к царю Давиду, пророк Натан, и говорит ему знаменитую притчу о богатом человеке, у которого было огромное стадо, и о бедняке, у которого была одна маленькая овечка, он любил ее как собственную дочь. И этот богатей забирает эту овечку у бедняка. И Давид, будучи человеком справедливым, говорит: смерти обязан этот человек. И говорит ему Натан: ата гаиш, ты и есть тот самый человек, ты вынес себе смертный приговор, Давид. Ты и есть тот самый человек. И неожиданно, примерно как у братьев в истории с Иосифом, в глазах Давида все переворачивается. Возможно, все те оправдания, которые он находил в своем поведении, не забываем, что он царь. Царь на тот момент фигура вообще наделенная абсолютной властью. Тем не менее, он не кричит: да кто ты такой, самозванец, голова с плеч, а он говорит лишь два своих знаменитых слова: «Хатати Лашем», «Я согрешил Всевышнему». Он тут же признается в своей ошибке. «Хатати Лашем». И вот именно это, наверное, и делает Давида тем, кем он в итоге станет. Из потомков Иуды происходит царь Давид, из потомков Давида произойдет Машиах. С другой стороны, если мы посмотрим с вами на царя Шаула, на первый взгляд, совершив ошибку в истории с Амалеком, он тоже говорит: «Хатати, я согрешил», но мы помним, чего ему это будет стоить. Только когда Шмуэль, пророк Шмуэль, прижмет его уже к стенке, в итоге он согласится после очень большого количества всевозможных самооправданий. На самом-то деле народ хотел смилостивиться и посчитал, что нужно оставить скот для жертвоприношения и так далее. И это нормальное поведение для любого человека. Абсолютно естественно для нас пытаться оправдывать собственное поведение. Это то, что мы делаем постоянно. Тем не менее, друзья, мы видим, что сила вот этой способности подняться над собственными ошибками, сила литвадот, признать и подняться над этим, дает человеку колоссальное благословение. И мы возвращаемся снова к Иуде и к Йосефу. Йосеф, казалось бы, архетип, прообраз такого идеального праведника. И Иуда, человек, который начинает с того, что продает собственного брата в рабство. Тем не менее, именно Иуда поднимается над своими слабостями и становится примером, по сути, для всей еврейской истории. Из него происходит само понятие еврей. Потомки Йосефа растворяться, по сути, в небытие. Мы не знаем, где они сегодня. Интереснейший для нас урок. Мне хочется здесь вспомнить еще такие интересные слова покойного уже ныне, к сожалению, Рав Сакса, который ушел от нас в этом году. Рав Сакс говорит очень такую, на мой взгляд, яркую фразу. Он говорит: о менеджерах и лидерах. Менеджеры, говорит он, это те, кто следует инструкции. А лидеры – это те, кто понимает, что никаких инструкций вообще невозможно выпустить, и что в нужные моменты, в нужной ситуации они оказываются именно там, где должны оказаться, и делают именно то, что требует от них эта ситуация. Мы можем, конечно, вспомнить пример тяжелейших дилемм, которые были в истории. Время после Первой мировой войны, когда Европа так устала от войны, что уже европейские лидеры готовы были сделать все, что угодно, только чтобы не было войны. И мы помним 1938 год, когда Чемберлен возвращается с этим листком с подписью Гитлера, провозглашая в аэропорту: «Я привез вам мир на сотни лет». И только один человек считает это полной иллюзией. Это, конечно, Уинстон Черчилль. И на тот момент Англия еще рукоплещет Чемберлену. Но пройдет совсем немного времени. 1939 год. Германия нападает на Польшу. И Чемберлен будет вынужден, потому что у него соглашение с Польшей, объявить войну Германии. И понятно, что он абсолютно не готов к войне. И абсолютно не готов пойти на какие-то жертвы в этой ситуации. Он должен уступить единственному на тот момент в Англии человеку, который может взять этот руль в свои руки, это, конечно, Черчилль. Черчилль был далеко не идеальным человеком, друзья. Мы с вами это прекрасно знаем. У него было много человеческих слабостей. Как по этому поводу ходит шутка в интернете, нам показывают два портрета, два, если хотите, образа таких, и спрашивают, кого вы выберете в лидеры. Первый – добропорядочный человек, с любовью к искусству, он сам художник, вегетарианец, патриот, а второй, соответственно, матерщинник, человек, склонный к депрессии, регулярно пьющий. Ну, как вы, наверное, догадались, первый – это Гитлер, а второй – это Черчилль. К чему все это? Возможно, Тора говорит нам здесь очень важную вещь о том, что... И сегодня мы подойдем к одному парадоксальному здесь моменту, что слабости каждого из нас – это еще не причина не быть лидером. У нас есть возможность подняться над этими слабостями. И именно такого рода модель лидерства предлагает нам Иуда, предлагает нам еврейская традиция Тора и Танах. Иуда, царь Давид. Я сейчас вам приведу совершенно парадоксальное высказывание на эту тему из Талмуда. Но прежде чем мы подойдем к парадоксальному высказыванию, мы начнем с того, что более-менее понятно. С точки зрения еврейского, так сказать, закона, еврейского права, мы знаем, что сегодня очень принято выбирать человека, исходя из его профессиональной пригодности. В резюме обычно пишут какие-то профессиональные качества. Для наших мудрецов, судя по всему, это было менее важно, чем качество морально-этические. И, например, мы читаем с вами в трактате Хагига, где говорится о выборе даяна, о выборе судей. Алю Йошвину Боткин сидели и проверяли. Ну, очевидно, была какая-то комиссия, которая проверяла кандидата. Коль мишу хахам ваанав вешафуй. Первое, что требуется мудрец, это понятно. Ну, профессиональные качества, наверное, здесь тоже. Хотя, кстати, мы знаем, что мудрец это в том числе и тот, кто учится у всех. То есть даже здесь у нас тоже не чисто профессиональные качества, знания, эрудиция, а способность и готовность учиться у других. Даже у тех, кто, может быть, знает меньше, чем ты. И, кстати, что интересно, пример такого мудреца нам приводит из Давида. Давид сказал, «Миколь меламдай искалти». Я учился у всех, кто чему-то меня учил. Талмуд говорит о том, что Давид учился даже у тех, кто научил его всего одну вещь и называл этих людей своими учителями. Мудрец. Следующее. Анав – это уже очень непростое качество скромности, особенно для лидера. У лидеров обычно бывает большое эго. Третье – шафуй. Это вообще интересная вещь. Что такое шафуй? Ну, в современном иврите человек уравновешенный называется шафуй. Условно говоря, тот, кто не бросается из крайности в крайность. Человек взвешенных суждений. Человек, который адекватный. Но это намного больше, чем просто адекватный человек. Человек, который адекватный своему положению и адекватный в общении с окружающими людьми, который умеет быть взвешенным, который не бросается в крайности. Очень непростая вещь. Ерехет – богобоязненный. Вообще слово «богобоязненный» в русском языке здесь есть боязнь. На иврите слово «ера» происходит скорее от способности видеть и понимать, что у каждого из наших поступков есть определенные результаты, есть цена, которую мы платим, осознанный. Перек Тов обычно переводит, как комментаторы объясняют, это большим топ, обладающий хорошим именем. Вот здесь, казалось бы, написано, что избрать судьей в городе можно человека, который обладает всеми этими достоинствами, плюс у него должно быть хорошее имя. То есть не должно за ним... водиться никаких странных, непонятных историй, никаких слухов, вот это, все плохо. И здесь это вроде, казалось бы, вполне соответствует нашим представлениям о том, как мы назначаем и выбираем человека на какую-то существенную важную должность. С другой стороны, и вот здесь парадокс, опять же Талмуд говорит нам на первый взгляд совершенно противоположную вещь, и мы возвращаемся с вами к истории с царем Шаулем, как ни странно. Мудрецы спрашивают. Амар Раби Иуда Амар Шмуэль, сказал Раби Иуда со слов Шмуэля. Мипнеймар ло нимшиха малхут бейт Шауль. Почему так произошло, что царство Шауля не имело продолжения? В чем здесь проблема? Шауль вроде был неплохим царем, неплохим человеком. Почему не имело продолжения? Парадоксальный ответ дает нам мудрец Талмуда. «Мипней шло гаяу бо шум дофи», потому что не было здесь ничего, что требовало бы исправления. «Дама Раби Ханан мишум Раби Шимон бен Йоцадак», сказал Раби Ханан со слов Раби Шимона, «Эн маамидин парнаса ле цибур, эле имкен купашель шацим тлуяло меахура». Вот это парадокс. Не назначают человеком лидера, человека лидером общины. Ну, парнас – это обычно человек, который является, скажем так, светским лидером. Он не занимает духовную должность, он занимает должность, возможно, эквивалентную царю или эквивалентную какому-то другому лидерскому положению. Но это лидер. Это лидер. Это лицо. И вот на такую позицию назначают человека, причем написано, никакого другого не назначают, а только такого, за которым буквально, вот это выражение Талмуда, висит купашель шрацим, висит полная нечистота. Ну, шрацим это какие-то мерзкие, возможно, насекомые или что-то подобное. И висит за ним вот это ведро полное нечистот, если хотите. То есть, что означает это образное выражение? Человек не без греха. Человек в своей жизни совершил всевозможные не самые хорошие поступки. И об этом известно. И именно такого-то человека и нужно назначить лидером. Парадокс, правда? Но объяснение этому мудрецы дают, чтобы он не возгордился. И если он попытается узурпировать бразды правления и возгордиться, и посчитает, что то, что он получил, это его собственное достоинство, и действует он не во благо общины, а уже в собственных личных интересах корыстных, ему напомнит, скажем так, кто он такой. То есть у нас есть какие-то рычаги давления на него, у нас есть какая-то система и способность себя от него защитить. Это с одной стороны, с точки зрения, если хотите, общественной безопасности или какого-то баланса. А с точки зрения морали и этики, тут есть еще один интересный момент. И это наша с вами тема. Получается, что хорошим лидером будет тот, кто уже оступался, кто был далеко не совершенен, но именно это его некоторая слабость дает ему возможность понять и оценить, что такое человеческие испытания, как эти испытания проходить, как их преодолевать. Периодически мы падаем, спотыкаемся и снова поднимаемся, идем вперед. Этот человек в каком-то смысле один из нас. Ну, я хочу отметить, что Меири, один из наших средневековых комментаторов, жил он в Провансе. Прованс – это юг Франции. И жил он там, ну, в 14 веке, если я не ошибаюсь. Это уже после Рамбама, существенно после Рамбама, 14 век. Он объясняет это примерно так. С практической точки зрения, он немного здесь смягчает углы и говорит, что вообще говоря, то, о чем здесь говорят мудрецы в Талмуде, это некое преувеличение. Не означает, что только такого человека можно назначить лидером. Но в чем здесь смысл? Человек должен всегда осознавать собственные слабости и недостатки. Чтобы ему могли сказать «Хазор, ладуна ты смеха», прежде чем ты судишь других, посмотри-ка на себя в зеркало. «Ваабетеля хареха». И тогда, посмотрев на себя и посмотрев на вот это ведро с нечистотами, которое подвешено у тебя прямо за тобой, ты вспомнишь, что вообще говоря, может быть, не стоит так уж сильно гордиться, возвышать себя над остальными. И власть, которая тебе дана, это не власть, которую ты заслужил своим великим эго, а это скорее обязанность, ответственность, которую на тебя возложили. И мы снова с вами возвращаемся к нашей недельной главе, мы снова возвращаемся к двум типам лидерства, если хотите. Двум архетипам, двум прообразам. Один, казалось бы, идеал, это Йосеф. Действительно наделенный колоссальным то, что называется на иврите хэн, колоссальной харизмой. Мы видим, что всюду, где он оказывается, окружающие его любят, даже оказавшись в тюрьме, Йосеф очень быстро становится там лидером. Человек, наделенный чуть ли не от рождения этим благословением. Такого, казалось, Бог поцеловал. Сам Бог велел ему подняться и стать лидером, и он становится им, по-настоящему становится. Головокружительная карьера человека из тюрьмы за короткий срок. Такого нет даже в американской мечте, правда? Раз и поднявшегося до уровня второго после царя. И тем не менее, это сюжет прекрасного голливудовского фильма, это замечательная, захватывающая история, это идеал. Но рискну предположить, причина, по которой мы не следуем этому идеалу, состоит в том, что мы-то с вами люди, не лишенные пороков. Вы знаете, в свое время меня поразила одна очень интересная книга, которую я нашел еще будучи в Австралии. Я учился там в колледже. Я прочитал книгу, очень нетипичную книгу. Обычно у нас пишут такие своего рода чуть ли не о географии. Это греческое слово, агеография, да, описание, так сказать, бытия святых. К сожалению, в наше время популярный жанр, когда описывают наших великих учителей Торы, забывают нам рассказать об их недостатках. И пишут исключительно со стороны достоинств. И вот я читаю книгу, которая называется «Legacy of Slobodka». О Ешиве, которая, в общем, продолжение этой Ешивы была та самая Ешива, в которой я учился. Эта книга дает лично мне по сегодняшний день вдохновение и очень важную пищу для ума. Вот мысль, которая мне запала из истории Рав Шульмана, о котором написана эта книга, говорит следующее. Не стоит читать такие биографии, где вам представлен идеал, где все идеально, где от рождения там нимб над головой. Нет никаких недостатков, есть только какие-то чудеса. Потому что я для себя могу почерпнуть? Я обычный человек. Со мной такие чудеса не происходят. Нимба над головой у меня нет. У меня есть куча недостатков, часть из которых я пытаюсь скрыть, и за которые мне стыдно, часть из которых я, может быть, даже и не осознаю, может быть, даже мне и не стыдно. Обычный, простой человек. И вот передо мной этот ангел во плоти. Он светится. Помните эти знаменитые мидраши о том, как Моше Рабену, когда он родился, уже, так сказать, свет в колыбели был? Любим мы такие истории, любим чуть ли не обожествлять наших лидеров. И отсюда, кстати, знаменитая мысль о том, что никто не знает, где похоронен Моше, чтобы у нас не возникло желания поклоняться его месту, там, где он похоронен. Любим мы кумиров, любим мы идолов. Нам это чуть ли не необходимо, видимо, часть человеческой природы. Но с другой стороны, какие книги нам стоит читать? О каких лидерах? У меня есть удивительная книга дома, которую я очень люблю открывать, и по сегодняшний день она дает мне вдохновение. Это книга, которая в свое время стала, ну скажем так, немало было копий сломано. Стала она темой для обсуждения в большом количестве газет в свое время. Мы говорим о газетах национально-религиозного лагеря в Израиле. Газета «Ацофе» очень долго обсуждала эту книгу. Вышли личные дневники Рава Кука. Мы знаем, что Рав Кук был в свое время первым главным раввином тогда еще британской мандатной Палестины. И очень многое из того, что он написал, не издано по сегодняшний день. Есть огромное количество споров о его наследии. Часть его наследия прошло и до сегодняшнего дня проходит своего рода цензуру его учеников, которые опасались, что если всю эту информацию вывести, так сказать, то неправильно поймут. И в какой-то момент его личные дневники Рав Кука, которые он писал для себя, опубликовали. И это, конечно, был колоссальный шок. Я не хочу таких немножко странных сравнений, но в каком-то смысле для национально-религиозного лагеря в Израиле Рав Кук — это чуть ли не дедушка Ленин. Его портреты висят всюду. Его цитаты. Это человек, который идеал. Это человек, который на пьедестале. Это памятник. И тут нам открывается живой Рав Кук. С его вопросами, с его дилеммами, с его борьбой. Нам показан внутренний мир этого человека. Со всеми теми процессами, которые в нем происходят. Говорит Рав Шульман в той самой книге «Legacy of Slobodka». Нам нужны именно такие книги. Нам нужны книги, которые помогут нам расти, которые покажут нам, как этот человек стал тем, кем он в итоге стал. Не говорите мне, не рассказывайте о том, как он на пьедестале, какой он абсолютно непогрешимый. Я для себя из этого ничего абсолютно не выучу. Покажите мне его борьбу, покажите мне его ошибки. Покажите мне, как он смог над этими ошибками подняться. Возможно, это самый главный урок нашей с вами недельной главы. Именно такой лидер, как Иуда, и его тип лидерства и становится основой, по сути, вообще всего еврейства. Мы с вами евреи, Иудим от слова Иуда. Его имя становится нашим именем. Именно по этой причине. И поэтому сегодня, читая эту историю, мы с вами, по сути, заглядываем в нашу собственную историю. Да, у нас есть куча слабостей, у нас есть куча недостатков, но именно это то, с чем нам предстоит работать. И у нас с вами есть возможность каждый день, наблюдая за собой, за тем, что происходит в нашей жизни, за тем, как мы реагируем на разные ситуации, растем мы или происходят противоположные вещи. По сути, мы все с вами каждый день немножко меняемся. Человек очень непостоянен, мы все немного меняемся. И если мы не работаем над собой, не растем, то, конечно, мы, получается, немножко падаем. В этом смысле жизнь постоянно представляет нам возможность, предоставляет нам возможность для того, чтобы, подобно Иуде, подняться над тем, что, казалось бы, нас тормозит. И если мы опять же берем его пример, его опыт, скажите мне, насколько вообще разумно предположить, что человек, который совершил такой страшный поступок, как стал инициатором продажи собственного брата в рабство, этот человек сможет это исправить и сможет стать примером для нас в итоге. Казалось бы, вещь невозможна. Тем не менее, в еврейской традиции, друзья, нет ничего невозможного. Одна из причин, почему мы с вами вечный народ, наверное, как раз и состоит в том, что мы в состоянии учиться над своими ошибками, совершаем эту работу над ошибками. Посмотрите, насколько много гибкости в еврейском характере, насколько много понимания того, что невозможно абсолютно оставаться жестким. Талмуд говорит очень интересные слова. Не будь подобно кедру. Кедр, он огромный, он возвышается, он стройный, он такой сильный. Но кедр может сломать буря. Будь подобно камышу. Камыш гнется, но не ломается. И вот сейчас у нас с вами непростой 2020 год, год, который заставил нас очень серьезно прогнуться. Но нам важно не сломаться. Нам важно быть подобно камышу. Нам важно видеть те возможности, которые мир нам предоставляет сегодня. Увидеть то благословение, которое есть сегодня в мире. То, которое есть сегодня в нас. Возможно, есть что-то в нас нереализованное, что сейчас, именно сейчас мы можем реализовать. Есть какие-то качества, которые требуют и ждут своей реализации. И именно сейчас то самое время, когда это может произойти. Друзья, мне хочется нам всем пожелать, чтобы этот важнейший урок роста, который мы с вами увидели в нашей недельной главе, оставался с нами. Чтобы мы по возможности были живыми. Живыми – это значит осознанными. По возможности не теряли себя в этом море всевозможных обстоятельств, которые очень часто бывают непростыми. Но, как очень правильно было сказано, то, что нас не убивает, нас делает сильнее, не так ли? Это, правда, слова Ницше, как мы знаем, но в еврейской традиции говорит Раби Моше Хаим Луцатов, человек приходит в этот мир для того, чтобы преодолевать испытания. Казалось бы, вещь непростая, но на самом-то деле мы получаем колоссальное удовольствие от того, когда нам что-то в итоге удается, и это что-то дается нам нелегко. То, что дается легко, мы не ценим. Мы ценим именно то, что дается нам определенным усилием. Мы понимаем, что мы это заработали. Книга Зоар говорит нам очень мудрые слова о том, почему человек не был сотворен совершенным. Мы пришли в этот мир несовершенным. Не было бы разумней Всевышнему сотворить нас подобно ангелам, совершенными, с нимбом над головой, чтобы мы светились, чтобы все уже было. И не было бы в мире зла, насилия, убийства. Юсефа бы никто в рабство не продал. Не было арабо-израильского конфликта, не было бы терактов. Не было бы пандемии, скорее всего, тоже. Всего бы этого не было, друзья. Было бы прекрасно. Мы жили бы с вами в райском саду. Слышали бы пение райских птиц. Вдыхали бы ароматы райских цветов. Говорит книга Зоар очень важную мысль. И объясняют это, конечно, еврейские мудрецы, друзья. Этого бы не было никакой цены, мы это все получили бы бесплатно. А все, что ты получаешь бесплатно, безвозмездно, то есть даром, ты абсолютно не ценишь. Этому нет никакой цены. Нахама де кисуфа, хлеб стыда. Так это называет книга Зоар. Но у нас с вами есть возможность, преодолевая испытания, по-настоящему оценить тот путь, который мы проходим. То, что дается нам нелегко, то, что дается нам через определенные страдания, которые мы проходим, но которые учат нас, в итоге ценится и в итоге становится бесценным опытом, который мы приобретаем. И именно это делает нас теми, кто мы есть сегодня. Ну, у меня сегодня не алкоголь, а чай, но в любом случае лыхаем за то, чтобы мы с вами ценили, во-первых, то, что мы уже приобрели. И, во-вторых, учились, в том числе и на собственных ошибках. А это, наверное, самое непростое. Всем замечательного, замечательного завершения 2020-го, хорошего начала 2021-го, и мне хотелось обратиться к вам с таким благословением и также с такой просьбой. Сейчас мой проект Jewish Explorer, в общем, практически на волонтерских началах происходит, и если у вас будет какое-то желание поучаствовать, я оставлю линк под этим видео, и мне хочется сказать вам, что то, что вы жертвуете на учебу Торы, это, конечно, благословение всем нам. Я вам заранее за это благодарен. Спасибо, друзья. Замечательного начала нового 2021-го и всем на благословение.